Как обычно, в это время на радио «Спутник» задаем умные вопросы, получаем умные ответы.
Алексей Красильников и Кирилл Гришин в эфирной студии. Леш, привет.
Да,
всем привет.
Продолжаем, как говорится, эфир. Кирилл Гришин, Алексей Красильников в эфире. Заготовили несколько вопросов, которые касаются некоторых из ключевых тем дня сегодняшнего. И подробно, обстоятельно их разберем. Кирилл, приветствую.
Привет, Леш. Еще раз всем привет.
С нами на телефонной связи писатель-публицист Дмитрий Лекух. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Дмитрий, здравствуйте.
Дмитрий, наверное, начнем с одного из главного, одного из ключевого, без чего никуда никак не деться. Коронавирус снова на повестке дня, и динамика печальная. Это констатируют и в Кремле, цифры некрасивые, статистика пугающая, и при этом есть комментарии достаточно успокаивающие. Комментарии Дмитрия Пескова. Обеспокоенной ситуацией, но ситуация под контролем. Дмитрий, вот это как вы оцениваете? С одной стороны, вроде бы успокаивает, но при этом и подчеркивание, что опасность ситуации вполне себе оценивается и вполне себе понятно, то есть этим нужно что-то делать.
Ну, собственно, во всем мире поняли, что ни в коем случае нельзя запускать снова локдаун, потому что, ну, это очевидная штука, не выдерживает просто экономика, причем и развитых стран. Об этом мы в Германии давали интервью из окружения госпожи Меркель. И, в общем-то, и в Соединенных Штатах господин Трамп жестко сопротивляется. Но да, вот мы все понимаем, что динамика, в принципе, такая же, как весной. Но, с другой стороны, мы более готовы к сложившейся ситуации. Поэтому изо всех сил будут стараться не допускать локдауна.
Ну и вообще, Дмитрий, вот смотрите, понятно, что власть будет сохранять, так сказать, облик, не допускать, так сказать, возникновения панических настроений и слухов, тут все понятно. Но 15 тысяч впервые, так сказать, вообще мы видим количество случаев заражения в России. Как вам? Как вам динамика?
Динамика очень плохая, но динамика ожидаемая. Собственно говоря, мы все ожидали, что осень – это вспышка респираторных заболеваний. К сожалению, коронавирус становится вот именно вот этот коронавирус, потому что их на самом деле много, и COVID-19 тоже становится одним из сезонных респираторных заболеваний, очень опасных. За ним нужно смотреть глаз да глаз, но, тем не менее, это обычное заболевание.
Ну, то есть, как и говорили, значит, специалисты, со временем COVID-19 встроится в вот эту самую линейку сезонных вирусов, все прочее.
Он
и где-то там мы уже будем более-менее спокойно это все
взирать. Оказывается, такой быстро приспосабливающийся парень, вот он уже встроился в эту линейку фактически, и то, что мы сейчас видим, это сезонный всплеск.
Если посмотреть немножечко международные поступки, международные как-то координированные, некоординированные действия, по крайней мере, глава Евросовета ситуацию называет беспрецедентной и говорит, что необходимо действовать каким-то образом совместно. Можно ли предположить, что Европа сейчас способна, есть ресурс, есть воля, есть силы, есть возможности и деньги, наверное, тоже, и научный потенциал тоже есть, и медицинский потенциал для того, чтобы каким-то образом коронавирусу ответить, для того, чтобы на пандемию реагировать, адекватно, и, ну, как сказать, в соответствии с теми мерами, которые необходимо все-таки принимать?
Нет, Европа не способна реагировать на коронавирус, как и на многое другое, адекватно. По причине сравнительно низкой управляемости европейских структур, к сожалению, мы сталкиваемся с этим не только на уровне ковида, да вплоть до того, что мы вот на уровне случившегося с Алексеем Навальным, с казусом Навальным, с этим сталкиваемся. Европа, к сожалению, становится все более и более не субъектом, который прилагает силы, а объектом, которому прилагают силы. К сожалению, это так, это не мы придумали.
А вот при этом, кстати, очень любопытный тезис был сказан о том, что дальнейший контакт необходимо держать очно. Это имеется в виду тех людей, тех евробюрократов, чиновников, опять же, представителей политической, общественной, экономической элиты, что нужно в очном ключе все-таки общаться. Для чего? Для того, чтобы это, ну, чтобы было попроще, чтобы это было быстрее. Вот этот момент как? Нет здесь какого-то, ну, не знаю, разногласия,
ребят, что ли? Откровенно, врать, глядя в глаза, значительно тяжелее. К сожалению, При этом наши европейские братья, ну, они, это можно просто смотреть по казусу Навального, они иногда заврались. Увы, это вот так, как оно есть, мы живем в том мире, в который есть, мы не можем придумывать себе идеальное какое-то человечество, идеальный мир. Да, к сожалению, вы вынуждены считаться.
А вот, да, Кир, прошу прощения.
Да, нет, Дмитрий, я просто внимательно вас слушал, и вот на чем поймал себя. Мы постоянно говорим о Европе с неким, знаете, да, вот, на секундочку, с неким снисхождением. Ну, вот они такие, вот и все. Но это же никоим образом не красит ни власть вообще, да, ни людей, которые платят налоги, а в смысле их-то красят, но они могут ведь спросить с власти. Это потенциально, когда немножко начнет ситуация выправляться, вылиться во всякие вещи, которые мы видели, как-то в Париже, да, с завидной регулярностью. Я вот о чем. Угрожает ли Европе вот эта самая аморфность, да, власти, возможно, даже кое-где
да,
серьезная
недееспособность? Да, буквально добавим, что это было. И в Париже, и в Берлине, и в Великобритании, везде уже, ну, как сказать, народ выходит на улицу, пусть без кирпичей и арматур, но тем не менее волнуется.
Ну, ребят, ну, если в Париже объявлен комендантский час, как во времена Второй мировой войны, то это, наверное, о чем-то говорит. Это означает, что европейские властные структуры не справляются ни с ковидом, ни со всеми его сопутствующими. Отсюда и комендантские часы, отсюда все вот эти вот замечательные вещи. Как по-другому это расценивать, просто невозможно.
А вот как раз относительно тех мер жестких, возможно, жесткие, я не знаю, кстати, насколько они здесь соответствуют, насколько они адекватны. Очень любопытная информация из Шри-Ланки, где за отсутствие маски будет угроза ареста на полгода, то есть 6 месяцев в тюрьму за то, что не надел маску. Может быть, вот все-таки таким способом, ну как это сказать, бороться, не бороться, но все-таки донести наглядно и понятно тем, кто отрицает заболевание, тем, кто отрицает, ну как сказать, очевидно, и даже вот словно бы на показ как-то вот, мол, посмотрите, вы все тут беспокоитесь, а я вот весь такой удалой и без забрала выхожу навстречу болезни. Как вот такие меры, чрезмерные, утрированные, но тем не менее вы оцениваете?
Ну, вы знаете, я бывал на Шри-Ланке, это на самом деле рай на земле. По большому счету мы с женой там отдыхали достаточно давно. Это безумно красиво, это тот самый остров Цейлон, где наш русский народный чай производит, цейлонский чай, это фактически русский народный чай. Ну, система управляемости там ничуть не изменилась с колониальных времен, извините, 50-х годов прошлого 20 века. Там даже единственная лучшая железная дорога построена еще проклятыми империалистами-англичанами. Вот скорее на это имеет смысл давать скидку, потому что невозможно придумать, как оценивать вот все это происходящее именно по европейским меркам. По шри-ланкийским меркам там все в порядке, там так же, точно так же, как и везде в Юго-Восточной Азии. Ничего особенного. Но, тем не менее, люди там умирают, и, к сожалению, будут умирать. Просто отношение к смерти на Востоке, оно немножко другое, чем к смерти на Западе, чем в нашем мире. Мы все-таки наследники христианской цивилизации, где человек самооценен. В юго-восточной цивилизации, это скорее наследники буддийской цивилизации, человек как личность значит значительно меньше. И оценивая какие-то международные вещи, это нельзя упускать.
Я бы, коллеги, подхватил вот еще какой чайный тезис, да, помните, в Индонезии примерно месяц назад нарушители, так сказать, режима масочного заставляли рыть могилы,
тем, кто умер,
и лежать в гробах. Вот такой вот, профилактории устроили экзотика, людям. Да. Но это же Азия, правильно? Вот, ну, а, кстати...
это Азия, там ниже... нет, там просто дело в том, что мы слишком привыкли к тому, что вот мы европецентричные люди, да? Мы привыкли к тому, что мы живем в рамках даже не европейских, христианских ценностей. Христианство – это религия индивидуальная, религия индивидуалиста. Перед Богом ты будешь отвечать сам за себя и за все, что ты сделал. Азия немножко другое.
Кстати, Азия, говоря, посмотрим, чем Шри-Ланка отрапортует на эту историю, что она скажет. И вот Индонезия за месяц ничего не сказала насчет того, каков эффект от этих вот мероприятий.
Вот это, наверное, да, действительно то, о чем хотелось бы понимать, какие результаты есть у каких мер. Давайте дальше пойдем. Дмитрий, есть еще вот одна история, она уже серьезная, она уже международная, она уже историческая, она уже на уровне серьезных, как это сказать, вещей, которые так или иначе войдут в учебник. Владимир Путин предлагает Соединенным Штатам продлить договоренности СНВ как минимум на год хотя бы, чтобы еще продолжить дискуссию без каких-то дополнительных условий. Вот здесь очень тоже любопытно все разворачивается, потому что из Соединенных Штатов доносится разговор, что вроде как-то на что-то согласны, что-то даже обещают исполнять, но при этом это действительно выглядит, по большей части, как какое-то выдвигание дополнительных условий. Мол, мы на переговоры пойдем, но вы сначала сделайте это. На ваш взгляд, можно ли дать прогноз, что договорятся вот хотя бы на год? Что вообще договорятся?
Очень бы хотелось, чтобы договорились, потому что нужно прекрасно понимать, что, в принципе, договоры СНВ 2, там, потенциальные 3, 4, они не настолько важны Российской Федерации и Соединенным Штатам Америки, сколько всему остальному человечеству. Потому что, как ни странно, с нашими системами ПРО мы, скорее всего, вот, ну, скажем так, по крайней мере, на стартовом этапе устоим. Но дело в том, что мы же, американцы, мы взяли действительно в заложники все человечество с нашими ядерными запасами, с огромными. И нельзя мерить происходящее только с точки зрения наших достаточно корыстных интересов. Понятно, что у великих держав, а и Российской Федерации, Соединенные Штаты, это великие державы, есть и свои интересы, отличные от общечеловеческих. К сожалению, здесь нужно все-таки учитывать скорее общечеловеческие, потому что, ну, спички детям не игрушка. Ядреная бомба, она есть ядреная бомба, и, в общем, скажется она на всех.
Вот многие как раз говорят, что вот если к власти придет в США Байден, то он наверняка будет переподписывать договор СНВ, возможно, придав ему некие, так сказать, новые условия, новое звучание и так далее.
Мифа.
Правомерно ли на это рассчитывать? И вообще, в принципе, мы много и долго что-то говорим. И тогда говорили, Трамп придет чего-то там. Но Америка все равно останется прагматичной в этом, так сказать, разрезе, не так ли?
Нет, не факт, что Байден будет вообще что-то переподписывать. Дело в том, что, несмотря на все декларации мирного сотрудничества, Байден все-таки представляет демократическую партию США. А демократическая партия США – это глобальные американцы, так называемые. И, ну, я бы не сказал, что в центре их интересов наши взаимоотношения, в том числе с точки зрения безопасности с Соединенными Штатами. В их фокусе интересов все-таки скорее так называемое глобальное человечество, а, ну, переводя на наш язык, это глобальные элиты, их интересы, и они зачастую отличаются от интересов как народонаселения Соединенных Штатов Америки, Российской Федерации, Европейского Союза и так далее и тому подобное.
Давайте к еще одному моменту перейдем, достаточно проблему, но достаточно и любопытному, потому что Светлана Тихановская объявлена в розыск в России. И вот здесь очень любопытный момент, насколько это правомерно, какие-то вопросы сразу могли возникнуть, сразу дискуссии дополнительные могли возникнуть. И сразу пришло такое, ну как, успокаивающее, что ли, сообщение о том, что все по контактам с Белоруссией, все по связи с белорусскими коллегами. Вопросов непосредственно в России нет. Вот этот чисто технический момент, на ваш взгляд, это вообще как его можно оценить? Почему? Ну, потому что вот в Беларуси есть по законам, по договоренности между странами обязаны тоже, объявить в розыск. И причем в Беларуси к ней тоже претензии, тоже-то чисто технические призывы к свержению конституционного строя. Ну, по факту оно есть. Вот этот технический момент в международных отношениях и вот опять же тоже относительно белорусской ситуации. Как оцените?
Ну, давайте начнем с простой вещи. Почему такие вещи не сильно допустимы и достаточно спокойно реагируются в Российской Федерации. Дело в том, что в Российской Федерации очень большой запас прочности. Это все прекрасно понимают. Причем он за этот запас прочности даже не с точки зрения власти, сколько с точки зрения общества, которое, извините, хлебнуло прелести капиталистического пути развития, поняло, что такое 90-е, и... Но, можно сказать, наше общество вакцинировано вот от таких вещей. Но, тем не менее, безусловно, призывы к нарушению конституционного строя являются преступлением как в Белорусской, в Республике Беларусь, так и на территории Российской Федерации. Что касается Светланы Тихановской, ну, что уж там говорить. С одной стороны, несчастная баба, а с другой стороны, вы же понимаете, что чем несчастнее вот такая вот девушка, тем больше крови в результате ее деятельности может пролиться. К сожалению, это так. К сожалению, некомпетентность и упертая некомпетентность достаточно часто приводит к очень большому кровопролитию. С этим человечество слишком часто сталкивалось.
Скажите, Дмитрий, а как сейчас тот самый электорат Тихановской воспринимает ее призывы, опять же, те к забастовкам, которые она опубликовала накануне?
Давайте так, нет такого понятия электорат Тихановской. У нее нет электората.
Ну, 8%.
Это обычная домохозяйка. 9. Есть протестный электорат, которому по барабану, Беларуси, которому в известной степени по барабану на Светлану Тихановскую, которая скорее ориентируется на нехту, которая ориентируется на людей, которые их готовили в украинских лагерях. Это совершенно отдельная вещь. Часть та электорат, которая не готова к компромиссам, она была изначально, она будет, и по отношению к ней, ну, давайте будем говорить откровенно, и мы сопли жуем, и Белоруссия сопли жует, а Украина сопли доживалась. В результате вот Янукович сопли доживался. К сожалению, эти люди, они не переубеждаемы. Они такие, как они есть, они на зарплате, мы это все прекрасно понимаем, они, их личное, семейное и так далее благополучие зависит от процессов, происходящих на территории союзных республик, это враги, это, к сожалению, враги, и относиться к ним необходимо как к врагам. Что касается Светланы Тихановской, мы прекрасно понимаем, что она там оказалась в этом ряду, может быть, и случайно, но она точно такой же вот сейчас просто по факту враг, как и все остальные, потому что она, к сожалению, хотим мы этого или не хотим, она, к сожалению, принесет, ну, пару тысяч, если не больше, белорусов с легкостью в жертву своей идеологии, так называемой, для того, чтобы решить какие-то свои личные вопросы. Скорее, не личные, а семейные, связанные с ее мужем, с сидельцем, но тем не менее. Это, к сожалению, достаточно страшная вещь. Она реализовывалась на Майдане, на украинском, она на Болотной площади реализовывалась, она реализовывается сейчас в Беларуси. Это подвязка личных каких-то вещей к общественным.
Дмитрий, в завершении буквально именно на сегодня этой истории хочется еще дополнительный тезис просто назвать, точнее инициативу, фразу, которая была сказана руководителем МВД Белоруссии, начальник главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Николай Карпенко сказал, что вот на любой возможный, как сказать, активный протест, на любую возможную провокацию, когда, вот процитирую, если рука с заточки будет подниматься на сотрудников правоохранительных органов, в ответ будет применяться огнестрельное оружие. То есть в этом смысле достаточно острый градус продолжается. А я предлагаю к еще одной острой и достаточно высокоградусной теме перейти. Ситуация с Навальным, с якобы его отравлением, продолжает разворачиваться. Активно ее муссируют и западные СМИ. От Guardian любопытный инсайд со ссылкой на свои источники утверждают, что ФСБ, вторая служба ФСБ, стоит за этим, за отравлением. Но при этом она его не собиралась убивать. Там есть какие-то свои дополнительные цели. Вот снова звучит то же самое. Новичок. Теперь о том, что доступ был именно к этому веществу, именно оно было выбрано. О том, что не хотели убивать. Что вот, как этим с инсайдом относиться? Британские журналисты, это примерно недалеко от британских ученых, но тем не менее, это же то, что формирует повестку, и в качестве дополнительного элемента в постправду это войдет же очень хорошо.
Ну, давайте начнем с одной простой вещи. На самом деле, вот для меня, как и для миллионов людей, к сожалению, страдающих таким заболеванием, как диабет, а я сам диабетик, к сожалению, к счастью, типа Б, то, что произошло с Алексеем Навальным, не является слишком большим секретом, под угрозой гипоклимической комы. Мы все живем изначально, нас об этом предупреждают врачи. И ровно об этом предупреждают, что, ребят, нельзя всю ночь бухать, после этого не есть и так далее и тому подобное. То есть, вот идти ровно по тому сценарию, по которому шел Алексей. Что касается, то есть, заболевания Алексея, называется гипогликемическая кома. Чем она вызвана, это второй вопрос. Может быть, могла бы теоретически быть вызвана отравлением новичком, но, скорее всего, для этого вполне достаточно просто бухать полночи и не пить соответствующие препараты. Причем для того, чтобы получить гипогликемию, не обязательно совершенно получать диабет, как, к сожалению, есть у меня. Но еще раз, опять-таки, вот в этом нет ничего, в этом заболевании, в том, что случилось с Навальным, нет ничего экзотического. Ну, вот именно о таком течении болезни меня мой лечащий врач предупреждал, что если ты там будешь, урод чертов, слишком много пить водки и не закусывать, будет с тобой приблизительно то же самое. Об этом меня предупреждали до Навального. Теперь, если говорить о казусе Навального как таковом, неважно, чем он вызван, неважно, что на самом деле там происходило, важно, каким образом он реализуется. Понятно, что это был изначально удар по взаимодействию России и Европейского Союза. Понятно, что Европейский Союз больше заинтересован. И здесь Сергей Викторович Лавров абсолютно прав. Вот все больше и больше уважаю этого мужика, готов повторить эту фразу «дебилы» и так далее.
Хорошо, что не продолжили. Я немножечко напрягся, Дмитрий.
Не могу, не могу, потому что я, как и вы, профессиональный журналист, я помню, что такое прямой эфир.
Дмитрий, я прошу прощения, вот как раз в международную тематику буквально вкратце попрошу вас оценить еще такой тезис, мол, из Германии доносится. Мол, эти санкции, которые были введены, приведут Россию к переосмыслению. Вообще санкции кого-то к переосмыслению приводят? Как это по-взрослому оценить? Можно?
Давайте так, санкции, которые ввел Евросоюз, это смех и грех, что называется. Но мы все прекрасно понимаем, что ни Кириенко, ни Бортников и не собирались ездить отдыхать в Европу. Но, понимаете, вот Европейский Союз вводил санкции, такое ощущение по принципу «не дай бог, кого обидеть». И мы прекрасно понимаем, что он вводил их под давлением своих заокеанских партнеров. На самом деле есть значительно более серьезный вопрос. А можем ли мы дальше себе позволить таким образом выстраивать партнерское взаимодействие с Европейским Союзом, который не обладает суверенностью для того, чтобы продвигать свои интересы? Ведь ситуация-то предельно простая. Если «Северный поток-2» не будет построен, ну что там греха таить, то ли использовали ситуацию с Алексеем Навальным, то ли она заранее планировалась. Но основная атака была, которую отбили, кстати, не мы, отбили те же самые немцы, она была атака на «Северный поток-2». Ну, тут наивно даже предполагать что-то другое.
И вот как раз, да, я прошу прощения, к следующей теме перейдем.
У нас просто времени
по этой буквально маленький тезис
просим
скажу,
прощения.
Что Минэкономики Германии буквально на днях четко обозначила свою позицию. Трубу будем достраивать и все прочего. А мы уже от себя добавим Ангела Меркель. Ну, она уже, наверное, будет уже дальше в своей Мекленбург-предпомирании. Дальше заниматься уже предпенсионным дожитием.
Обязательно.
Еще одна история.
Перейдем.
Марихуана. Украина.
Да, почему сразу марихуана? Давай назовем все легитимно. Всеукраинский опрос на 25 октября. 5 серьезных моментов на обсуждение.
Ну, ладно,
возможное пожизненное за коррупцию в крупных масштабах. Свободная экономическая зона в Донбассе. Сокращение депутатов Рады. Поднять вопрос о том, насколько соблюдаются Будапештские соглашения. Ну да, и легализация марихуаны, наверное, это будет самым главным. Ваши здесь отношения и не слишком ли популярны стали такие вот референдумы, всенародные опросы после одного июльского события в России?
Слушайте, я вот не могу, к сожалению, поехать сейчас на Украину, несмотря на то, что там у меня масса друзей, но у меня мои друзья, одна известная российская рок-группа, не буду называть, ездила туда. Так вот, ну что могу сказать, приехали люди с открытыми глазами, не знаю, как насчет марихуаны, но что касается кокаина, то ли легалайз, там уже открыты вполне, и все это, к сожалению, понимают. К сожалению, Украина достаточно давно, еще со времен Януковича, становилась наркохабом. Наркохабом по продажи определенной части химических наркотиков, синтетических наркотиков, части растительных наркотиков, в том числе и на территорию Евразии, в том числе и на территорию России. Увы, это так. Увы, цены на марихуану на Украине и цены в России, разница, ну, достаточно серьезная. И, ну, что можно сказать? Был такой анекдот насчет одного, насчет факультета журналистики, к сожалению, Московского университета.
Дмитрий, прям 10 секунд остается.
Да-да-да. Помните, наверное, не имеет ли смысла превратить в публичный дом? Дайте две копейки, позвоню ректору, будем переходить на легальное положение. Вот сейчас Украина
переходит на легальное. Дмитрий, увы, время подходит совсем к концу. Спасибо вам огромное за разбор ситуации. Дмитрий Лекух, в эфире «Радио Спутник».